Это «Медуза».
Вы смотрите «Медузу», выходящий по будням подкаст под названием «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Веду его я, Владислав Горин. Если вы любите это шоу и не живете в России, поддержите нас, пожалуйста. Станьте нашим спонсором. Это лучший способ нас поблагодарить за нашу работу. И даже небольшая сумма очень важна. Для спонсоров мы периодически устраиваем сюрпризы, делаем подарки. Был такой недавно. А в планах у нас особый контент для спонсоров. Поэтому, пожалуйста, становитесь спонсорами. Те, кто уже стал, огромная благодарность. И давайте начинать сегодняшний разговор. Сегодня мы говорим с Александром Габоевым, директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Очень рад встрече. Привет.
Привет.
Пункты, которые хочется обсудить. Почему слабеющая Россия продолжает воевать? Как война вступила в новую фазу большей эскалации? И как это отражается на всем мире через экспорт зерна? Хочется это обсудить как минимум потому, что с примерно такими заголовками и подзаголовками вышли статьи за авторством Александра Габоева в Foreign Affairs и в Financial Times. Я бы еще прибавил, как насчет закончить войну, горячую фазу в 2027 году? Потом аккуратно, детально попробую объяснить, почему, кажется, корректным, ну или как минимум не бесполезным поставить так вопрос. Зрителям я пока предлагаю поставить лайк, подписаться на этот канал, написать комментарий. Дорогой Александр, что за парадокс? Россия слабеет, но при этом продолжает воевать. Почему ее не стимулирует ослабление к более миролюбивому курсу?
Во-первых, заголовок, конечно же, что Foreign Affairs, что Financial Times, что где угодно, выбирает не автор, а редактор. Поэтому мы бы статью назвали по-другому, но так было угодно редакторам Foreign Affairs. Поэтому мы с коллегами Александрой Прокопенко и Татьяной Становой это смиренно приняли. Но мне кажется, она не то, что название не то, чтобы сильно искажает суть того, что мы написали. Действительно, на излете этого года кажется, что положение России и на фронте, и в экономике, и в дипломатии сильно хуже, чем это было год назад, примерно когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске. Тогда фронт двигался сравнительно быстро, по крайней мере, с нынешними темпами. Не так быстро, как во время Второй мировой войны, но достаточно быстро. Россия продвигалась на важных для себя направлениях в Донбассе. Россия двигалась и в Запорожье, и в Днепропетровской области. Россия наращивала удары в глубину украинской территории. Российская экономика чувствовала себя довольно стабильно. Украинцы наносили ответные удары, но они были не столь ощутимы, как это видно сейчас. И казалось, что вот-вот у России появится возможность диктовать условия мира, Трамп на них согласится и либо навяжет их Украине, либо полностью выйдет из конфликта, заберет полностью украинскую поддержку, и тогда Украине останется считать месяцы до падения и капитуляции. Так, очевидно, не произошло. Мы видим, что Россия очень мало продвигается территориально. Можно спорить, как сейчас выглядят эти темпы передвижения. В любом случае, мне кажется, даже самые лояльные и сервильные российские военные аналитики и Z-каналы признают, что темпы продвижения сильно меньше, чем в прошлом году. Майкл Коффман, который ездит регулярно на фронт, был там совсем недавно в июле, говорит, что, конечно же, вот эти вот закрасы с линии контроля не очень отражают ситуацию. Реальная ситуация похожа на какой-нибудь мраморный стейк, где у вас одна позиция, в которой сидит пару человек, за ней другая позиция противоположной стороны и так далее. И так вот на всю эту килл-зону километров 20, по крайней мере, линии соприкосновения, там такой слоеный пирог. Но то, что сама киллзона движется очень медленно в украинскую сторону, это факт. Плюс в некоторых местах Украина довольно успешно контратакует. В экономике России мы знаем, что есть и отдельные сектора, в которых прям все плохо. Топливный кризис сейчас. Мы наблюдаем вторую волну на заправках по всей стране, включая Москву. Рост экономики около 1%, может быть, даже меньше. Посмотрим, что скажет официальная статистика к концу года. Если убрать военные сектора, то российская экономика не растет и даже находится в рецессии, скорее всего. Экспортная выручка падает, несмотря на войну в Иране и довольно высокую цену на нефть, в том числе из-за того, что Россия может меньше продавать из-за украинских ударов. Украинские удары приобрели совершенно другое качество, они и гораздо более регулярные, и гораздо более результативные, и бьют дальше, достаточно посмотреть на то, что произошло с крупнейшим ритейлером Wildberries. Ну и, наконец, в дипломатии у России позиции тоже оказались не такими сильными, как предполагалось. Либо, по крайней мере, Россия не смогла воспользоваться тем окном возможностей, которое открылось прошлым августом после Анкориджа. Скорее всего, потому что Владимир Путин достаточно жестко настаивал на своих максималистских условиях, которые даже Трампу показались избыточными. И в итоге Трамп, возможно, и не участвует в войне как лидер западной коалиции по поддержке Украины, ту роль, которую играл Джо Байден и его команда. Но, тем не менее, США продолжают поставлять Украине очень важные разведданные, продолжают поставлять запчасти, продолжают поставлять оружие, пусть за него и платят европейцы, продолжают санкционное давление на Россию. И в этих условиях Европа, в общем-то, по многим параметрам смогла заменить США, и сама Украина, конечно, демонстрирует и устойчивость, и изобретательность и в части средств поражения, и в части того, как приспосабливаться к российской тактике просачивания на фронте. Вот все это должно подводить рациональных людей, которые заботятся о демографии России, о росте ее экономики, о безопасности, к тому, чтобы вести дело к перемирию, а затем и к миру. Хватит, навоевались. Но Владимир Путин не таков. Мы можем только предполагать, почему он продолжает войну, но мы втроем, сопоставив те данные, которые нам доступны, предполагаем, что, во-первых, его генералы описывают ему ситуацию на фронте куда более радужных красках, чем она видится, по крайней мере, нейтральным аналитикам и всем людям, которым доступны данные из открытых источников, спутниковые снимки и так далее. Генералы ему попросту врут. Ну, наверное, вы, Владислав, шокированы. Никогда такого не было, чтобы в российской армии врали или вообще в российской государственной машине врали. И тем не менее, судя по всему, так происходит. Если кто-то думает, что вот те официальные военные совещания, где Путин под камеру сидит с военными в этом военном своем облачении. Коллега Александр Прокопенко, не знаю, наверное, с вами шутил эту шутку, что он очень похож на такого охранника в пятерочке. Так или иначе, как бы он ни выглядел, очевидно, что вот эти вот рассказы про то, что мы продвигаемся безумными темпами, вот-вот захватим малую такмачку и так далее, не соответствуют действительности. И если люди думают, что вот эти вот совещания под камеры – это пропаганда, а потом камеры выходят, и там Путину генералы режут правду матку, скорее всего, это не так. И это первый факт. Второй фактор – хотя экономика и в гораздо более плохом состоянии, чем она была год назад, тем не менее денег в ней на то, чтобы продолжать воевать, по-прежнему хватает. В-третьих, Россия нарастила производство баллистических ракет, она может производить по разным оценкам от 70 до 100 в месяц, в то время как Украина практически лишилась самых эффективных перехватчиков против российской баллистики, это американские противоракеты для патриотов, и комплекс у них есть, противоракет нет в достаточном количестве. В итоге украинские воздушные силы даже перестали публиковать статистику по сбитиям баллистики, просто потому что, судя по всему, баллистика вообще не сбивается или сбивается крайне мало. В Кремле могут ждать, что российская ударная кампания по тылам, украинская экономика, которая тоже находится в очень тяжелой ситуации, и те политические конфликты, которые идут в Украине, выступление бывшего министра обороны Федорова с призывом провести выборы и так далее. Мы писали статью и публиковали статью до того, как этот конфликт вышел в публичную плоскость, и тем не менее уже было понятно, что там много чего подспудно зреет. Все это может давать Кремлю иллюзию того, что рано или поздно вот мы будем давить, и в итоге и Киев, и его западные покровители сложат лапки, признают наши условия, и война закончится так, как хочет этого Путин. Нам троим кажется, что это по-прежнему иллюзия. Почему Россия продолжает воевать, несмотря на то, что ее позиция объективно более слабая, чем в прошлом году? И это признаем не только мы. Ладно, мы там все трое иноагенты, враги народа, но это признают вполне себе лояльные аналитики, находящиеся в России, работающие в официальных структурах, но аналитики, которые дружат с цифрами и тихонько, насколько это возможно в нынешних условиях России, призывают к тому, чтобы все это кровавое безумие поскорее закончить.
Возможность уехать из России сегодня для многих это не прихоть, а необходимость. Мы видим, как усиливаются репрессии, как обсуждается новая мобилизация и как власти пытаются контролировать все сферы жизни. Поэтому иммиграция для некоторых это один из способов спастись. При этом, когда читаешь новости о визовых ограничениях и ужесточении выдачи ВНЖ, кажется, что окно для переезда в Европу сужается. И все-таки можно получить вид на жительство в ЕС без инвестиций и покупки недвижимости. Например, в Испании. Проект Relas Spain помогает оформить ВНЖ цифрового кочевника. Сотрудники Relas Spain уже помогли сделать более 2500 карточек ВНЖ. Прямо сейчас зайдите в бот Relas Spain в Телеграме и получите бесплатную подробную пошаговую инструкцию о том, как податься на ВНЖ Испании в 2026 году. Документы выдаются на 3 года для вас и вашей семьи, в том числе для родителей. Вы можете свободно перемещаться по Евросоюзу и даже жить в другой стране ЕС. Вы можете работать с международными компаниями и открывать счета в европейских банках. Думаете, что это не для вас, потому что у вас нет официального контракта? Это не препятствие. Многие из тех, кто оформляет ВНЖ цифрового кочевника, работают через ИП или самозанятость. Главное – подтвердить источник дохода так, чтобы он был понятен испанским властям. Нужно ли сначала выбрать город, найти жилье и понять дату переезда? Вовсе нет. Сначала надо выяснить, подходите ли вы под программу. Оформление ВНЖ занимает от 2,5 до 4 месяцев. Времени хватит, чтобы все спланировать. Какие документы нужны и в какие сроки надо подготовить, какие ошибки приводят к отказам. Все это есть в гайде Relas Spain, который вы можете получить через Telegram-бот. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в закрепленном комментарии под этим роликом на YouTube.
Очень хочется поспорить обо всем этом. Я предлагаю сделать это в последней части нашего разговора. Ну, во-первых, тогда послушают и середину, другие не менее интересные пункты, которые мы наметили заранее. Во-вторых, это как план Шлиффена. Если написано заранее вот на этой бумажке, бесполезно что-то пробовать изменить. Он может только развалиться, но он будет все равно продолжать реализовываться. Про давление на Россию, если без шуток. Вообще-то у Владимира Зеленского и публично, и, видимо, не публично, был расчет на то, что можно принудить Россию к миру. Он выбирал формулировки вроде «достигнуть справедливого мира», «подвигнуть к диалогу», говорил об этом с Дональдом Трампом в Белом доме, заявлял публично, говорил, что 40 дней будет кампания, давление длится, и после этих 40 дней России не захочется устраивать нам тяжелую зиму, поскольку она поймет, что и мы можем это устраивать. Но в конце, подводя итоги этих 40 дней, он, что называется, сделал хорошую мину при плохой игре, или в риторике это называется подмена понятия. Вы где мороженое взяли, там уже нет. Ну, то есть, вот, подводя итоги кампании давления для принуждения к переговорам и к справедливому миру, он сказал, мы им нанесли урон в 1 000 000 000 рублей. Я считаю кампанию успешной. Она не для того затевалась. Но есть ли способ у Украины или у какого-то симпатизанта Украины по-настоящему надавить на Россию настолько, чтобы она пошла на мир, ну, вот, по линии соприкосновения, что называется, прямо сейчас?
Во-первых, иллюзии у обеих сторон конфликта и у Запада, который поддерживает Украину, мы в данном случае Запад объединим для простоты нашего рассуждения, зависят от того, в каком моменте находится война и у кого более сильные карты на руках в данный момент. Но поскольку из вот этой колоды карт все время карты вытягиваются, то ситуация на самом деле довольно меняется. Если мы посмотрим на уже почти 5 лет которые полномасштабная война идет, то в разные моменты стороны находились в разной ситуации относительно друг друга. В начале 22 года, да, вот первые дни после вторжения, официальная американская оценка была, что у Киева нет никаких шансов удержаться, Зеленскому предлагали бежать, и в общем это все казалось довольно героической обороной обреченных. Затем уже и Путин присылал, как ты помнишь, делегацию переговорщиков во главе с Мединским в Беларусь для того, чтобы диктовать условия капитуляции. Затем уже в марте стало понятно, что никакой победы в Блицкриге Россия не одержит и Блицкрига не будет. Да, Украине наносится огромный урон, но тем не менее Украина держится. И тогда переговоры начали проходить гораздо более оживленно, потому что Россия сама оказалась заинтересована в том, чтобы все поскорее закончить. Тогда не получилось. Дальше преимущество Украины росло, и это закончилось все возвращением Херсона, успешным контрнаступлением в Харьковской области и так далее. И казалось, что вот сейчас в войне наступил перелом, позиции Украины будут только укрепляться, поэтому нечего с Россией разговариваться, дождемся ее либо полного военного разгрома, либо еще серии убедительных украинских побед для того, чтобы вести переговоры. И вот готовилось украинское контрнаступление, потом был мятеж Пригожина, контрнаступление закончилось, в общем, ничем, и дальше инициативой владела Россия. Вот эти вот качели характеризуют всю войну, они должны нас, как внешних аналитиков, особенно людей гражданского типа меня, которые не являются военными аналитиками, а слушают умных военных аналитиков, учить скромности, потому что наша способность предвидеть ограничена, сразу это отметим. Но в данном случае и президенту Зеленскому, и многим другим людям на всем протяжении этой войны казалось, что вот сейчас мы окажем на Россию достаточное количество давления, и в конце концов, ну, рациональный человек поймет, что его максималистские цели недостижимы, что он уже уходит из войны не совсем с пустыми руками. То, что Путин навоевал, можно населению продать. Плюс, учитывая тот контроль, который есть у Кремля над общественным мнением, над тем, что если кто-то не согласен, то может отправиться в тюрьму по очень расширенному списку уголовных статей и с карманными судами. Все то, что Россия сейчас навоевала, вполне себе можно продать как победу и спокойно закончить эту войну, которая несет России только ущерб. Но, тем не менее, это все расшибается о представлении Владимира Путина о прекрасном, которых мы не знаем, потому что он с нами не делится своими мыслями. Но он довольно часто озвучивает свои оценки публично. Иногда он врет, но в целом он довольно-таки последователен в том, чего он хочет добиться. И у него по-прежнему есть причины цепляться за вот эти вот факторы российской устойчивости или какие-то российские преимущества. Это первое. Второе, мы никогда не знаем в риторике президента Зеленского, что является реальной стратегией, а что является некими месседжами для Вашингтона или для западных партнеров, которые и должны убедить, что Украина находится в сильной позиции. Надо поддерживать выигрывающего. Это вот то, что все считают про президента Трампа, что он любит, как вообще американцы любят выигрывать, они любят соревноваться, но любят выигрывать, проигрывать не любят. И любят быть с тем, кто выигрывает. Поэтому вот если Украина выигрывает, то надо быть с ней. И если ты приходишь и говоришь, знаете, у меня есть 40-дневный план, за счет которого мы достигнем определенных целей, дайте мне под них ресурсы, деньги, разведданные и так далее. Таким образом с Трампом можно разговаривать. И поскольку, как мы знаем, сам Трамп уже сколько раз объявил победу в иранской кампании? Раз 8 с момента вторжения. Если другие делают примерно так же, ну ничего страшного. Мы показали красивые фотографии сгоревших зерновых терминалов в Новороссийске, складов Wildberries и так далее. И сказали, вот результаты кампании, давайте еще. Нужно еще пару таких кампаний. Поэтому в данном случае что-то может являться не столько стратегической ошибкой, сколько частью риторики президента Зеленского, которая направлена на внешних партнеров. Последняя вещь, как мне кажется, это то, что есть некое представление, что вот Украина очень резистентная, ее население героическое, а россияне, конечно, на рану слабы. Вот если там потыкать этих москвичей, вот прилетит в московский НПЗ, они тут же сложат лапки и побегут своему царю бить лбом и просить его сдаться. Из того, что мы знаем о соцопросах, ну и в целом из какого-то опыта жития в России, являясь частью российской нации, я могу сказать, что у меня совершенно обратное впечатление. Очень многие люди, чем крепче их бьют враги, тем более, ну, большая часть людей понимает, что разведданные, которые дают для дальнобойных ударов России, дают страны НАТО, платят за это страны НАТО и так далее. То есть, да, у людей, возможно, разрезан кадр, в котором в предыдущей сцене Россия сама напала на Украину, и все последующие действия являются ответом на неспровоцированную агрессию. Но в моменте, тем более уже когда этот момент длится почти 5 лет, слова Путина о том, что мы воюем на самом деле против всего блока НАТО, не являются полностью ложью. И в данном случае уже не так важно, из-за чего началась война для многих. Это война оборонительная. Она пока не затрагивает все население, оно пока не воспринимается как отечественная война, ну, потому что враг не на российской территории, и даже мы видели, когда украинцы заходили в Курскую область, чтобы какой-то всплеск мобилизации, люди сами добровольно записывались, но тоже не в масштабах всей страны, и потом он пошел на спад. Так или иначе, усталость от войны соседствует с тем, что люди понимают, что это война против внешнего врага. И сказать, что люди готовы идти, требовать ее прекращения и так далее, пожалуй, что нет. У людей только наоборот есть более повышенная резистентность, сочетающаяся с тревожностью. Последний пункт – это даже если значительная часть людей в России вдруг поймет, что причина их страданий – это Владимир Путин и его зацикленность на покорении Донбасса, уничтожении украинского суверенитета и так далее. Какие у них есть инструменты для того, чтобы это свое недовольство и осознание выплеснуть в публичную политику? Протесты и какое-то давление на элиты. Но пока что элиты не то чтобы сильно демонстрируют готовность Путину бросить вызов. Мы видим очень умеренную лоялистскую критику, за которую наказывают, за которую Клепача увольняют из Внешэкономбанка. Да? Людям постоянно прилетает, и люди очень аккуратные. Рядовые граждан за критику войны отправляют на годы, долгие годы, короткие годы, неважно, любой день, проведенный в российской тюрьме, это лишний день, его не стоит там проводить. И люди прекрасно знают цену сопротивления. Поэтому вот эта вся картина дает Путину простор продолжать делать то, что он делает, а Запад, поскольку не до конца понимает эти нюансы, продолжает верить, что вот где-то там есть смерть Кощеевой игле, надо только до нее докопаться. Последнее, и опять-таки, важно понимать, что а какая есть другая стратегия у Украины и у западных стран? Ну вот не хочет Путин останавливать сейчас конфликт по линии фронта. Единственное, что может к этому привести, это продолжение наращивания и военного, и экономического давления. Пока что это нас привело к тому, что вот линия фронта наконец-таки стабилизировалась. Это результат? Это результат. Украина страдает? Да, но как бы, если бы Россия прекратила дальнобойные удары, то и война бы поскорее закончилась. Поэтому в данном случае, к сожалению, это звучит очень некреативно, единственный для Украины способ, не теряя своего суверенитета и не соглашаясь на все то, что от них Путин требует, да, не складывая лапки и не капитулируя, вести войну к завершению на приемлемых для себя условиях, не идеальных, несправедливого мира, но условиях приемлемых, при которых Украина выживает как суверенное государство, это продолжать делать то, что она делает. Поэтому я, к сожалению, ожидаю, что раз у обеих конфликтующих сторон есть ресурсы для продолжения войны, есть политическая воля для продолжения войны, есть и поддержка населения, либо отсутствие сопротивления, то война будет продолжаться.
Из этого логично вытекает разговор про зерновой экспорт. В FT был материал, и в том числе твой, ваш текст, про то, что происходит с этим. Там есть цифры Oxford Economics. Россия не может поставить на мировой рынок 52 миллиона тонн, зерна Украины 3-4 миллиона, в совокупности 86 миллионов, 17% мирового спроса. Всего на Россию и Украину приходится 30% мирового спроса примерно. Цены и так высокие в этом году из-за жаркого лета. То, что называется у аграриев, зерно горит, хотя оно не горит, оно скорее перестает расти и высыхает, да, сильно нетоварным становится или снижается качество. И все это влияет на регион, например, Ближнего Востока, Северной Африки, поскольку там важны поставки продовольствия из Украины и России для этих регионов, они важны. Я попробую следующим образом сформулировать. Если мы сейчас наблюдаем вот эту фазу эскалации, о которой только что шла речь, почему нельзя рассчитывать, что, скажем, зерновой экспорт, который в интересах и России, и Украины, и больших регионов на этой планете, почему нельзя подумать про снова контейнирование конфликта? Была же зерновая сделка? Была. Ну вот можно, наверное, сделать выводы. Мы ударили по Wildberries, вы по Новой почте, или наоборот, вы по НПЗ и по прочей топливно-энергетической инфраструктуре, а вы по электростанциям, и мы друг другу уничтожаем экспортную инфраструктуру в Черном море, нацеленную на продажу зерна. Давайте не будем этого делать. Почему этот сценарий не представляется реалистичным?
Я как раз не считаю, что он не представляется реалистичным, и я виноват, что я не пересказываю свои западные материалы на русском языке, этим надо, безусловно, заниматься. Я вел одно время телеграм-канал, но перестал, и грешен, потому что, я не знаю, как у тебя, вот спасибо, кстати, большое Медузе и всем зрителям, которые нас смотрят, и нас, и канал Карнеги, и так далее, потому что, когда ты видишь количество зрителей и видишь, читаешь комментарии, там есть боты, но есть и живые люди в большом количестве, которые соглашаются, не соглашаются, но у нас есть дискуссия, то ты чувствуешь какой-то фидбэк. А с текстами, поскольку они же карнегианские тексты, все теперь тексты запрещенные нежелательной организацией, их и шерить нельзя и так далее, ты что-то написал, а ответа никакого нет. И ты так кинул камень, а он так улетит в бездну, и даже плюх на дне колодца не слышно. Поэтому такой, ну вот, ну что я буду тратить время на это? Пойду лучше напишу на английском текст. И не буду его пересказывать, потому что ну, это отдельный разговор с глобальной аудиторией, отдельный разговор с российской аудиторией. Это, конечно, неправильно. Поэтому спасибо, что упомянул текст, и мне его надо обязательно будет пересказать. Я как раз считаю, что вот в части зерна этот аспект конфликта вполне себе можно контейнировать и развернуть обратно в сторону деэскалации. Но только этот. Сейчас, по крайней мере. Весь конфликт невозможен в силу тех причин, которые мы с тобой проговорили. И, к сожалению, запрет на дальнобойные удары звучал бы хорошо, но пока у Путина есть, условно говоря, 100 баллистических ракет в месяц, которые он производит, а у Украины перехватчиков, ну, в лучшем случае, двузначное количество, ближе к 10, чем к 99, то он видит это как окно возможностей, особенно перед зимой, действительно устроить гуманитарную катастрофу в украинских городах, поставить Украину на колени и заставить ее принять свои условия. Я не думаю, что это произойдет, несмотря на весь тот ужас, который нас ждет зимой. Но, тем не менее, в путинском представлении, или в представлении России, по крайней мере, все то, что мы видели за предыдущие 5 лет, подсказывает нам, что Россия будет действовать таким образом. И вот найти противоядие, поскольку в мире нету свободных сотен патриотов, перехватчиков для комплексов патриот, которые мир мог бы Украине дать, противоядия, щита нет. Основная сейчас дискуссия на Западе – это о том, что надо стрелять в лучника, то есть надо дать Украине средства и возможность бить по российским установкам, которые эти ракеты запускают, плюс по заводам, которые эти ракеты производят. Отдельная часть дискуссии – это возможный риск эскалации, поскольку там тот же Воткинский завод производит и ядерные ракеты. Соответственно, если Украина будет на деньги стран НАТО с помощью данных западной разведки бить по основному производству российских ядерных ракет, как отреагирует на это Россия? Мне кажется, что это не бесполезная дискуссия, тут должны быть какие-то рамки, но это отдельные вещи, о которых мы говорить не будем. Что касается зерна, я как раз тут оптимист. Мне кажется, что возможность вот здесь ситуацию развернуть обратно в сторону дезэскалации есть и большая. И в этом заинтересовано большое количество стран по всему миру, вне зависимости от того, как они смотрят на всю российско-украинскую войну и кого они поддерживают или не поддерживают. Действительно, Россия и Украина занимают примерно 27-30% рынка пшеницы. Не всех зерновых, но именно пшеницы. Понятно, что на рынке очень тяжелая ситуация сейчас и из-за засухи Супер Эль-Ниньо, и из-за войны в Иране, которая повысила цены на горюче-смазочные материалы в самом начале сезона, плюс повысила цены на удобрения. Цены сейчас находятся на трехлетнем пике и выше были только в 2022 году, как раз когда началась российско-украинская война. И они могут еще расти, потому что если экспорт зерна из российских и украинских портов будет полностью перекрыт, и возможность России и Украины поставлять зерно на рынке снизится, это, конечно же, приведет к существенному росту цен выше того уровня, который мы видим сейчас. Это диспропорционально ударит по нескольким рынкам, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Например, Египет зависит от поставок пшеницы из России и Украины примерно на 80%. Так просто здесь логистические цепочки не перестроишь, и нету свободных мощностей, чтобы это заменить. Соответственно, мы окажемся в ситуации, похожей отчасти на ту ситуацию, в которой регион оказался во время арабской весны, прямо перед этим. То есть, и здесь возможные последствия и социальные, и политические в этих странах, и волны миграции не соответствуют интересам Европы, не соответствуют интересам всего региона, не соответствуют на самом деле интересам Китая и Индии, которые не так сильно зависят от хозяйственных поставок из России и Украины, но тем не менее являются довольно крупными импортерами, не соответствуют интересам США. То есть у вас большая коалиция стран, которые являются либо союзниками Украины, либо де-факто поддерживают Россию, может возникнуть вокруг этого конкретного интереса. Откройте снова возможность экспорта зерна через Черное море беспрепятственно. И здесь очень важно посмотреть, насколько перекрытие вот этого экспорта отвечает интересам России и Украины, насколько пропорциональны военные стратегические выгоды от того, что вы другой стороны запретили, в сравнении с тем, какое давление на вас могут оказать весь внешний мир. И здесь понятна логика Украины. Россия бьет по украинским портам с самого начала войны. Россия экспортирует зерно с оккупированных украинских территорий. То есть для Украины, которая пытается сократить российскую выручку, сельскохозяйственный экспорт – это тоже законная цель, поэтому долгое время воздерживаясь от целенаправленных ударов по судам, которые экспортировали зерно, и самим портам, зерновым терминалам, элеваторам и так далее, Украина начала эти удары наносить сейчас в июле. Проблема в том, что Россия на всем сельскохозяйственном экспорте за прошлый год заработала примерно 41 миллиард долларов. Это где-то 10% российского экспорта. То есть деньги большие, но не критичные. Путин все равно это доберет другими средствами, даже если он полностью лишится этого экспорта. Российская ответка может вырубить, ну вот мы видим из того, что тех цифр, которые публикуют украинские чиновники, где-то 75% экспорт зерна сократился вот сейчас за последние недели. Да, есть возможность что-то вывозить по земле, да, есть возможность что-то вывозить через порты на Дунае, но при этом там тоже обмеление из-за жары, поэтому вывести так много не получится. Сельскохозяйственный экспорт – это примерно половина экспортных доходов Украины. То есть в данном случае, да, конечно же, европейцы найдут какие-то средства, чтобы за Украину заплатить. Но огромный удар, который наносится не просто по государственным финансам, но и по конкретным производителям, фермерам и так далее. То есть в целом военные стратегические выгоды для обеих стран есть, но они, возможно, несопоставимы с ущербом. Плюс есть огромное количество стран, которые заинтересованы в том, чтобы этот поток бесперебойных зерна через Черное море восстановить. Поэтому я думаю, что создать некую контактную группу, договориться всем вместе, как оказывать давление и на Москву, и Киев, и просто откатить ситуацию на 1 июля этого года, вполне себе возможно, и я как раз здесь оптимист. Все остальные аспекты войны, увы, скорее всего, продолжатся и войдут вперед еще больше эскалации в зиму. Но вот эта конкретная вещь вполне может быть починена средствами дипломатии.
Это скорее хорошие новости. Вы слышали, Александр, неприятно, когда нет никакого отзыва. Вот он бросил камушек, в этот раз написав на нем что-то на русском. Вы, пожалуйста, ответьте в комментариях. Это и приятно, и полезно. В самом начале, говоря про слабеющую Россию, про то, почему она воюет, ты назвал четыре фактора. Про то, что генералы радужно Путину описывают ситуацию на войне, про то, что экономика Российской Федерации все еще позволяет Путину воевать, что баллистические ракеты есть и удары по тылам возможно, есть перспектива, ну или иллюзия, что можно сломить волю украинского общества к победе, чего мы не видели в предыдущие зимы, не видим ни по России, ни по Украине, ни по какой стране мира. Ну хорошо, будем считать, что фактор, что может быть такое убеждение, и про нестабильность в Украине как фактор. У меня есть довольно смелая гипотеза, которую я обсуждал с Дмитрием Кузнецовым, но мне кажется, не бесполезно обсудить и с международником-реалистом ее тоже, что в войне логично было бы закончиться в 2027 году. У меня следующие пункты. Во-первых, прекращение конфликта зависит от Владимира Путина, Владимир Зеленский и Украина на это согласились бы. Здесь мяч на стороне Российской Федерации. Можно спорить, но, кажется, тут не очень много аргументов против. Ты говорил про то, что у Путина могут быть не очень рациональные представления о том, что он делает, о верности его курса. Я не готов отказывать Владимиру Путину в рациональности. Мне кажется, что он весьма рационален и не раз это доказывал. Во-первых, он не догматик, он тактик, довольно циничный. У него свет клином не сошелся на Украине. Завоевание всего постсоветского пространства не делало его жизни такое, которому он готов был бы рисковать. Точнее, не то, ради чего он готов был бы рисковать своей властью. И даже по этому конфликту мы видели, начиная с 2021 года, его конца, как Владимир Путин сокращал свои требования. В ультиматуме Западу вообще-то было о том, что Российская Федерация хочет вернуть себе зону влияния в едва ли не границах Варшавского договора, но сейчас требования сведены к 15% Донецкой области, да, примерно, незахваченными вот этим территориям Российской Федерации. Там немножечко есть пара, кажется, сел Луганской области, и большая часть этих территорий уже представляет собой печальные руины в серой зоне. В общем, он существенно сократил свои требования, он рационален, он гибок, и он понимает, что из этого казино, в котором он проигрывает, нужно успеть выйти, тем более, что он не все еще проиграл. Это первое исходное. Во-вторых, в военном смысле, я тоже не военный эксперт, но военные эксперты, которым я доверяю, которые внимательнее всех в мире, кажется, следят за этим конфликтом, это и Майкл Кофман из Карнеги, и Дмитрий Кузнец из «Медузы», и Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team. У них разные вообще-то взгляд на перспективы конфликта. Кузнец говорит, что, ну да, сейчас подбирается к Славянско-Краматорской агломерации и есть перспектива захватить ее российской армией в 2027 году. Понятно, ничего не предсказано, но при удачном стечении обстоятельств для российской армии это возможно. Это не то же самое, что говорят генералы Путину. Западные медиа писали, что до конца года возьмем, дескать, сказали военные Путину Славянско-Краматорскую агломерацию. Это не будет, но 2027 год не самая невероятная вещь. Львиев говорит, что это может занять десятилетия. Кофман говорит, что есть перспектива, что и Украина перейдет в наступление. Есть разночтение, но мне кажется, не особенно важно на самом деле, каким будет итог. В 27-м году будет просто ясно, сколько это стоит. То есть это уже видно, что дорого, но там будет очередная развилка. Выбор, похожий на 2022 год. Продолжать воевать или инвестировать изрядные силы. В 22-м году, когда Российская Федерация провалила Блицкриг, провалила вот это вторжение обескураживающее, потеряла существенную часть профессиональной армии, армии вторжения, был сделан выбор в пользу того, чтобы продолжать инвестировать ресурсы в этот конфликт, и частью этого решения была мобилизация, так называемая частичная мобилизация в Российской Федерации. Вот снова будет возможность такого выбора, и я думаю, что Кремль, Владимир Путин, как рациональный человек, сильно подумает и, скорее всего, выберет выход из казино, ну или может это сделать. Кроме того, экономика, про которую ты говорил, экономика важна не сама по себе, а поскольку она разъедает путинскую систему и тоже... Скажу про это. Я написал об этом текст еще до отпуска пару недель назад, тоже до Клепыча и до Яблока. Но мы дожили до того, что для путинской системы партия Яблоко представляет собой проблему. Или лояльный главный экономист ВЭБ РФ Клепыч тоже представляет какую-никакую проблему своим публичным высказыванием на экспертной площадке несколько месяцев назад. Последний фактор — Трамп. Он не вечен на своем посту, ему скоро уходить. И хорошо бы договориться при нем, потому что за такого рода авантюру, за агрессию Россия наименьшие последствия понесет при Дональде Трампе. Ну, то есть это уникальная фигура. Со времен Второй мировой не было такого лидера, который бы мог бы простить такое в таком объеме. Это, в общем, мои аргументы. И нужно сделать дисклеймер, что еще до отпуска я написал текст, предложил его Карнеги Политика. Карнеги Политика редакторы сказали, что вопрос слишком смелый для такой слабой аргументации. Я не то чтобы хочу публичного уничтожения самооценки, хотя... Слово «хочу» тут неправильное, но под нее подставляюсь. Прошу.
Мне не кажется, что это слабая аргументация. И определенная доля вероятности, что вот такой сценарий у нас в 27-м году реализуется, она есть. Я бы описал это как, наверное... Не знаю, я не буду давать точную вероятность, но это меньше 50%, на мой взгляд. Мы здесь тыкаем пальцем в небо немножечко, но я объясню почему. Очень важна интерпретация рациональности Владимира Путина. И опять-таки мы сейчас немножко скатимся в путинологию, к сожалению. И я знаю, что очень многие критикуют этот подход, что вот, зачем вы гадаете, вы же не читаете его мысли, у вас нету хрустального шара. Хрустального шара у нас, правда, нет, но это не бесполезное занятие, потому что мы должны оценить ситуацию объективно по доступным нам данным, но при этом учитывать, что решение в России реально принимает один человек. Это очень важно. Если бы не конкретно Путин, то, мне кажется, запроса большого на эту войну ни у элиты, ни у населения не было 22-го года. И в общем, мы видим, что по опросам, по крайней мере, что население готово принять довольно большое количество разных исходов, лишь бы война поскорее закончилась. То есть ее продолжение – это личное убеждение верховного начальника. Что касается его рациональности, она, безусловно, есть. Мне кажется, ты сформулировал очень правильную дилемму, которая перед ним стоит. Продолжение войны или потеря власти? Вот пока нету угрозы потери власти, которую он бы сам видел и воспринимал как реальную, что его заставит отказаться от войны? Либо очевидная демонстрация ее бесперспективности, либо ожидание того, что вот сейчас я нахожусь на пике возможностей, и есть риск того, что моя позиция будет ухудшаться. Пока что мы не находимся в этой ситуации. Что касается его уменьшения требований, я бы скорректировал. Мое прочтение ультиматума России 21 года, это скорее обманный маневр. После того, как приехал Билл Бернс, тогдашний директор ЦРУ, сказал Путину по видеосвязи, сказал его подчиненным, которых он видел в Москве, что мы все знаем, мы сделаем так, чтобы ваша агрессия не осталась безнаказанной, у этого будут очень серьезные последствия. Откажитесь от этого плана, давайте договоримся о чем-то. Чего вы хотите? Давайте нормально поговорим. Если вам не хватает того, о чем вы договаривались с Байденом в Женеве, скажите, чего вы реально хотите. Мы готовы к еще одному раунду серьезного разговора и, возможно, большим дипломатическим уступкам. Сам ультиматум был написан так, чтобы его отвергли. Он был вот «хочу быть владычицей морской». Его не до конца отвергли, команда Байдена прошла все инстанции и написала даже довольно вежливый ответ, в котором она не сказала, ну давайте для этого разговора вы сначала вернете Абхазию, Южную Осетию, Грузии, выйдете из Крыма, вернете Украине ее международно признанные границы, отпустите политзаключенных, вернетесь в договор о ракетах средних и меньшей дальности, уничтожите систему, которую вы нарушаете, а потом мы с вами поговорим о системе безопасности Европы. Вовсе нет, администрация Байдена очень практически сказала, что некоторые вещи неприемлемы, а по некоторым вещам мы готовы разговаривать. Но Путину это не было интересно. Его хотелки не сводятся к оккупации той части Донбасса, которую Россия не контролирует. Если послушать внимательно, что говорит он, что говорит Лавров, что говорит Ушаков, это только одна часть. Еще одна важная часть – это так называемая демилитаризация Украины. Под ней понимается, конечно же, теперь не полная демилитаризация, но разрывание, разрыв связей между Украиной и альянсом НАТО не в плане членства, а в плане поставок оружия, подготовки военнослужащих, передачи разведданных и так далее. И есть большой блок требований о церкви, языке, то есть всего того, что даст Москве дополнительные рычаги на влияние на внутриполитические расклады в Украине. Вот этого Путин хочет. Это вещи, которые выходят далеко за пределы территорий. И если бы, условно говоря, Путин говорил бы, что я вот хочу Донбасс, а все остальное меня больше не касается. Дальше вот хоть не принимайте Украину в НАТО. И не размещайте контингенты. А дальше можете выписывать ей полутриллионные пакеты военной помощи хоть каждый год, язык и так далее. Это все дело Украины, и мы туда больше не сунемся. И это была бы прекрасная сделка. Я думаю, что многие в Украине на нее бы согласились, просто потому что Украина была бы возможность лет за 5 построить такую зубастую армию, что никакая Россия бы туда больше не полезла. Но Путин хочет гораздо больше. Поэтому в данном случае, опять-таки, у него был прекрасный шанс заключить сделку, достаточно выгодную для себя, с Трампом в Анкоридже или после Анкориджа. Он на это не пошел. Почему? Потому что ему все время кажется, что время работает на него. Либо из-за линии фронта. Но теперь линия фронта не движется. Ну, хорошо. Но зато есть теперь дальнобойные ракеты. Вот мы разнесем гражданскую инфраструктуру в Киеве, погрузим их в холод, мрак, лишим воды, и вот тут-то они к нам приползут. Этого не происходит, но все время появляется что-то, что его заставляет продолжать войну. Это вот с одной стороны. С другой стороны, внутри, да, давление нарастает, да, в экономике ситуация, прямо скажем, не блестящая и ухудшающаяся, и появляются как отдельные всполохи, голоса протеста даже из числа его ближнего круга, вроде главы Сбербанка Грефа. Но угрожает ли это власти Путина? Ну, пока что нет. То, что они реагируют таким образом на яблоко, это на самом деле история о том, что лучше дуть на воду и лучше перестраховаться. Лучше перебдеть, чем недобдеть. У американцев есть такое выражение «better be safe than sorry». Вот это вот ровно оно. Они зачем-то его допустили, потому что подумали, что есть некий люфт и свобода. Потом увидели, что сделали ошибку. Что вот это сейчас, в моменте накопления проблем, их участия в голосовании, и потом, допустим, куча людей придет и проголосует за яблоко, они будут проходить в Думу, их надо будет не пускать туда и так далее. Вот это уже в моменте голосования вырастет в какую-то проблему, которую лучше решать сейчас, заранее. И поэтому, если ее можно купировать вот так вот, и выйдет там несколько сотен голубоглазых, сероглазых, кареглазых девушек и юношей, и что-то покричат, когда они Верховного Суда, ну и Господь с ним. Ничего страшного. Их в крайнем случае всех можно отправить кого на фронт, кого в тюрьму при желании. Но можно просто побить, можно даже не бить, поскольку мы знаем, что ну, покричали и разошлись. И это рациональная позиция. Да, Клепача уволить, конечно, уволить, чтобы другим неповадно было, чтобы знали вообще, что говорить даже в маленькой компании. Поэтому это демонстративное маленькое насилие, иногда кровопускание, для того, чтобы уберечь себя от больших проблем в будущем. Посмотрим, сколько людей позволят себе такие же оценки, как Клепач публично из числа работников госкорпорации в будущем. Поэтому в данном случае пока что я не вижу, чтобы у Владимира Путина возникли какие-то риски, которые реально угрожали бы его власти. Та дилемма, которую ты сформулировал в самом начале, которые реально поставили бы перед ним вопрос: я либо продолжаю войну, либо с большой долей вероятности рискую потерять власть. Я не вижу ситуации, в которой он бы считал, что ну все, я уперся в потолок своих военных возможностей, больше я не навоюю, Украина точно не падет. У него все время что-то ему, то военно-промышленный комплекс, то российские мобилизации, ему подкидывает какие-то всполохи надежды. Возможно, по мере приближения к концу срока Трампа, действительно будет возникать ощущение, там, особенно если сейчас демократы выиграют нижнюю палату Конгресса, посмотрим, что будет в Сенате. Но, тем не менее, начнется большее давление на Трампа с тем, чтобы поддерживать Украину более масштабно. И будет реальный шанс победы либо демократического кандидата, либо традиционного республиканца вроде Марка Рубио. А это будет совсем другая политика в отношении России, если Рубио будет президентом или кто-то похожий на Рубио. Вот тут-то, возможно, у нас появится окно для того, чтобы Путин начал все это сводить к концу войны. Либо давление на него усилится настолько, что у него появится ощущение того, что он власть может потерять. Последний пункт. Я знаю, что нам нужно закругляться. Многие кризисы происходят достаточно внезапно. И я бы не исключал этого как возможного сценария. Он пока, на мой взгляд, маловероятен. Это, возможно, в процентах цифры до 10%. Но, тем не менее, это не такая маленькая доля. И эти цифры растут. Это то, что разрыв в представлениях о реальности между теми, кто держит кормило власти, и самой реальностью все больше увеличивается. И где-то какой-то всполох, какой-то локальный кризис, который не удается потушить, особенно в столице, разрастается в ситуацию бунта или внутриэлитного потрясения, которое ведет к смене режима. В 2017 году, да, конечно же, все фундаментальные предпосылки были гораздо более масштабными для того, чтобы спровоцировать и февральскую революцию, ну и потом дальше уже Октябрьский переворот. Но, тем не менее, можно было кризиса избежать? Можно. Не видел царь и его ближайшее окружение того, где они находятся в отношении реальности. Да, была довольно большая дыра, зазор между реальностью и их представлением. Поэтому здесь, мне кажется, мы можем тоже оказаться в этой ситуации. И здесь, опять-таки, Андрей Николаевич Клепач об этом говорит, что ситуация может внезапно начать развиваться в этом направлении, причем никто из нас этого не может ожидать. Я бы не сказал, что это невероятный сценарий, но опять-таки мы должны оценивать его вероятность как пока что не самую высокую.
Спасибо большое. Жалко, что мы рассуждаем о судьбах Родины, пытаясь представить, что в голове у человека перестраховщик, он не перестраховщик, верит он Клепачу или не верит, который сказал, что 17-й год подкрался незаметно, и 91-й тоже Союз не был обречен, ну вот фундаментальный можно было сохранить.
Одна маленькая ремарка. Просто мы знаем, находясь за пределами России, допустим, что вот статью Василия Кашина в «России в глобальной политике», я лично знаю, что ее прочитал Эммануэль Макрон от корки до корки. Ему ее дали его советники в переводе, сказав: господин президент, это очень важное свидетельство, прочтите ее. Вот мы знаем, что Эммануэль Макрон прочитал статью Василия Кашина на сайте «Россия в глобальной политике». Прочитал ли ее Владимир Путин? Вот этого никто из нас не знает. И это, конечно, удивительный парадокс, что творчество российского аналитика, патриотичного, лояльного, но гораздо более объективного, чем пропагандисты в телевизоре, ложатся на стол руководителям ядерных держав, союзников Украины. Ложатся ли она на стол Путину, мы не знаем. И в этой ситуации мы, тем не менее, как-то вынуждены анализировать, что происходит. И да, что именно в голове у Путина, мы не знаем. А это один из самых важных факторов.
Очень интересно было. Спасибо большое. Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев был сегодня с нами.